У Мінску 7 годин, вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Юрай Бушляков. Добрый день. Протягиваем программу выпуском новина у спеша про подею в Беларуси. Свой приезд у Минск верховный представник Евразвязу в питаниях замежной политики и безпеки Хавьер Соляна назвал знаком потепления у дочинениях объединенной Европы с официальным Минском. Высокий представник Евразвязу провел встречи с представниками уладов и громадянской супольности Беларуси. Сегодня Беларусь мая наведать делегация Европейского парламента. Подчас визиту отбудется шерох встреч европарламентаров с представниками громадянской супольности, политичных партий, незалежных медиев и дипломатичного корпуса. Недержавная газета «Новый час» стала лауреатом премии немецкого фонду «Цайт». Премия фонду «Цайт» присуджается по выниках конкурсу сярод журналистов и медиев России, Беларуси, Украины, Грузии и Полночного Кавказу, которые в своей праце выступают за свободу слова и либеральную громадянскую супольность. Старшиня Белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович запотребовал притягнуть до отказности чиновников Министерства культуры и Совету министров, которые амаль два месяца не дают отказов на запыты об лёсе будинку Белорусского державного музея истории Великой Айчинной войны. С вами Радио Свобода. Зараз до подеев у свете. Министры обороны краин НАТО обмеркуют сегодня на спотканні у Кракове способы узмацнения боротьбы с Талибаном в Афганистане. США спадзяецца на больш активный удзел европейских партнеров у военных операциях в Афганистане. Семь иракских солдатов и полициянтов были забиты у четвер у розных районах краины, звыш 10 человек пораненные. Знаходящийся из визита у Сеуле, дзяржсакратарка США Гиллари Клинтон заявила, что дочинение с КНДР не полепшится до часу, покуль Пхеньян отмовляется от перемоваў с Паўднёвай Кореей. Лидер израильской правоцентристской партии Ликуд Беньямин Нетаньягу заручился подтримкой партии Авигдора Либермана «Наш дом Израиль». Такая подтримка позволяет Нетаньягу различивать на то, что миновито ему президент краины Шимон Перес доручит формование нового ураду. У Организации Объединенных Наций начались консультации представников усих 192 державы сябров организации относно магчымага поширения складу Рады безпеки ААН. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Сачыце за подзеямі таксама у интернете свобода.орг. Зараз на чарзе паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сегодня мы поговорим про то, что подрывает бюджет Лидской обутковой фабрики, чему белорусская сыровина дорожейшая за импортную, про то, чему со шпиталя вернули у войска солдата у вечерку их ведорука. Про все это на протягу ближайших 25 хвилинов. Почнем с головной политической подеи. Сегодня с однодневным визитом у Минску находился верховный представник у питаниях агульной внешней политики Евразвязу, генеральный секретарь Рады Евразвязу Хавьер Соляна. И он провел встречи с представниками уладов и громадянской супольности Беларуси. Про выники своих встреч господар Соляна рассказал нескольким белорусским журналистам, сярод яких был и наш корреспондент Валер Калиновский.
Хавьер Соляна был в Минску упершиню. Его на встрече у столицы Беларуси с представниками оппозиции, неврадовых организаций, министром замежных справ Сергеем Мартыновым и Александром Лукашенком у целом должились 5.5 годин. 2 годины из этого часу заняла встреча с керовником белорусской державы. Спадар Соляна сустракался с ним у першиню и застався задоволенный. Встреча была вельми конструктивная. Мы говорили про все пытания, у тым лику складаные. Я задоволен выником. Я меркую, что президент хочет долучиться до программы Усходнего партнерства Евразвязу. Задоволены спадар Соляна и с встречами с белорусской оппозицией ды УМЗС Беларуси. Свое решение приехать в Минск и начать щирый, открытый диалог, и он признал удалым. На питание Радио Свобода, как он оценивает новые репрессии белорусского раду супраць демонстрантов 14 и 16 лютого в Минску, новые криминальные справы супраць тих, кого недавно вызвали из турмов, как былых политвязнев, предпринимальников Автуховича и Лявонова, спадар Соляна отказал. Дозвольте мне сказать, что все, что треба было сказать, было сказано. Все, что треба было откоментовать и скритиковать, было откоментовано и скритиковано. Вы пытаетесь у меня, який выник. Выник для меня конструктивный. Поводле спадара Саляны, поміж Менском и Брюсселем усталяваны канал коммуникации и идзе процесс перамоваў, у часе якога еще не все вырашено, и баки признают тяжкости, якія тут існуюць. Мы будем протягивать сустракаться. У сакавіку у нас будет вельми важная сустреча. Мы разглядим весь парадок дня, уключно с правами человека. У нас з'явіліся добрые сувязі, и мы не разглядаем ніводнага пытання под столом. Усе пытанні разглядаются за столом. У открытой форме. И я спадзяюся, что есть воля их вырашить. На конт махчимага визиту Александра Лукашенко на саммит у развязу у Прагу ти у Брюссель, Саляна сказал, что он не ведает, ти будет такое запрошение, бо гэта вырашае старшинство Евразвязу. Адмовився спадар Саляна отказывать и на пытание про потенциальное сябровство Беларуси в Евразвязе, сказавши, что сегодня это пытание никим не уздымалося. А гаворка велася выключно про усходнее партнерство, у якого шмат махчимасяў, каб у экономичным и политичным пляне развивать партнерские сувязі с Беларусью. Что до формальных выников сустречи, то спадар Саляна отцемил, что гаворка про подписание кого-кольвик документу не велася. А важно было настроиться на пэўный лад у адносінах, у контактах, что нашмат важней за нейкий документ.
У часе сегодняшней сустречи с Хавьером Саляном Александр Лукашенко одразу заявил, что он выступает за развитие супрацовництва с Европейским Звязом, але без посередников. Цитую. «Я вас вельми просил, каб у наших адносінах мы постарались пазбегнуть усяляких посередников, якія недобразычліва ставяцца да нашай краіны. Посередников як унутры краіны, гэтак і за яе межамі». Конец цитаты. Сустрэчы Хавьера Саляны з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
На сустрэчу, якая праходзіла ў менскім гатэлі «Краун Плаза», былі запрошаны Олег Гулак, Павел Данейка, Жанна Литвина, Александр Казулін, Александр Меленкевич, Алена Танкачова и Александр Ярашук. Кіраўнік руху за свободу Александр Меленкевич поделился со свободой своими уражаннями.
Вельми великая сегодня увага у Брюсселі до тих подеев, якія ёсць на Беларусі. Яны верыць у тое, что Беларусь стане удельником программы усходнего партнерства. И это вельми добрый шанс для нашей краины. Сказал, что вы хочете лепшего для своей краины. И мы так само хочем ей того ж, что я надаю великую увагу развитию громадянской супольности и вольных медиа. И вельми важно наладить щельный обмен информацией с ими для того, как оценивать ситуацию на Беларуси объективно.
Юрист, правооборонца Алена Танкачова лечит. Высокий европейский чиновник зусім не выпадково пошел свою сустречу в Менску менавіта с громадянской супольности.
Для меня это очевидный политический сигнал.
Для меня это выразный политический сигнал до того, что Европа бачит развитие дочинения с Беларусью с уликом и проактивным уделе субъекту громадянской супольности. И она чакает от громадянской супольности супрацовництва, разумение ситуации и доброго бачения будучини. А это дает добрые надеи. Мы повинны научиться, мабуть, бачить крыху ширей. Мы привыкли реагировать на ситуацию кожного дня, и в этом процессе мы загрузли. Сегодня, подобно, надышел час иншего бачення. Сегодня треба разуметь, куда мы хотим прийти праз 5-10 годов и с допомогой Европы будовать эту платформу. На этом треба сконцентроваться тем, кто называет себя публичными политиками и тем субъектом громадянской супольности, которые затекавлены в развитии европейской будущей страны.
Старшина Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак расповел свободе, что спадар Саляна попросил суразмовцев выкласти свое бачення ситуации в Беларуси.
Огульный месседж был тем, что так в Украине шмат проблем, проблемы остаются с правами человека, але их вырашение бачно про диалог, который повинен быть принциповый, серьезный, конкретный, с конкретными пропановами и на кон того, что треба вырашать, и на кон того, какая корысть от этого будет Украине. Про санкции мы не говорили, але зрозумело, что протяг диалогу это шлях без санкций. Мы говорили больше про то, что наибольше эффективным инструментом в этой ситуации повинен быть пернік, а ўжо санкцыі гэта як крайні метад.
Папярэдне планавалася, што Хавіер Саляна сустрэнецца і з кіраўнікамі апазіцыйных палітычных партыяў. Аднак, як паведаміў у Свабодзе Анатоль Лябецька, ні яму асабіста, ні яго партнерам па аб'яднаным дэмакратычным сілах запрашэнне не паступала. Хавіер Саляна прыляцеў у Менск учора каля 11 гадзіны вечара рэйсавым самалётам з Вены. У аэрапорце яго сустракаў намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі, спадар Саляна і асобы, якія яго суправажаюць у гэтай паездцы, пасяліліся ў гатэлі «Краун Плаза» каля стадыёна «Дынама». Раней гатэль называўся «Беларусь», потым «Свіслач», а пасля вялікай рэканструкцыі, зробленай турэцкімі будаўнікамі, атрымаў цяперашнюю назву.
Падрабязнасці ад Уладзіміра Глода. Ну а пытанне, чаму пачасціліся візіты высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск, працягнуць абмяркоўваць эксперты «Свабоды».
И станет выником визиту Хавьера Саляны в Минск запрошение Александра Лукашенко на саммит Евразвязу в Прагу. Насколько привабной для белорусского керавництва может быть программа «Усходнее партнерство»? У чем ее плюсы и минусы для официального Минску? На это и другие вопросы у передачи «Эксперты за свободы» отказывают немецкий политолог Александр Рар и белорусский Денис Миньянцов.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 10. Ну а зараз пра заканчэнне візіту ў Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Сёння дэлегацыя правяла шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый і актывістамі прадпрымальніцкага руху. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Млады фронт» Наста Палажанка і Валер Мацкевіч, а таксама актывіст кампаніі «Европейская Беларусь» Евген Афнагель апавялі прадстаўнікам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як беларускія ўлады ставяцца да еўрапейскай сімболікі, якую адбіраюць у актывістаў.
Шок выклікала та інфармацыя, што пасля канфіскацыі еўрапейскай сімволікі з цього Еўросаюзу, а это было у кастрычніку мінулага года, і гэта было ў пачатку лютага гэтага года, пасля выпуску на кватэры Павла Юхневіча, актывіста Еўрапейскай Беларусі, сцягі Еўрапейскага Саюзу, як нам растлумачылі, былі знішчаныя. Это іх просто павергло в шок, таму што яны сказалі, што ну вельмі дзіўна, што з аднаго боку ўлады выставлялі сцягі Еўрасаюза самі на століках падчас перамоваў з дэлегацыяй пасе, а з іншага боку сцягі Еўрасаюза знішаюцца як антызаконная сімволіка. І таксама былі вельмі здзіўлены інфармацыяй пра тое, што зараз паўсюд налепак з выявай сцягу Еўрасаюза людзей затрымоўваюць, штрафуюць.
Моладзевы актывісты распавялі таксама пра разгон акцыі 14 і 16 лютага. Яўген Афнагель пералічыў патрабаванні, пры выкананні якіх можа адбывацца дыялог паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам.
А гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, адмена рэпрэсіўных законаў, па которым могуць з'явіцца ў любы момант новыя палітвязні, свабода СМІ, доступ апазіцыі да СМІ і спыненне рэпрэсій.
Малада фронту Канаста Палажанка зярнула ўвагу парламентарыяў на сітуацыю вакол моладзевых арганізацый і на спробы рэгістрацыі Маладога фронту.
Я, напрыклад, не бачу, што цяпер Беларусь і Еўропа вядзе паўнаватарсны дыялог. Гэта больш падобна на маналог Еўропы, якая імкнецца дасягнуць нейкіх мэтаў добрых узаемадачыненняў з Беларусі. Каб сесці за круглы стол з перамовамі, трэба высунуць хаця бы мінімальнае патрабаванне, пасля выканання якіх можна казаць пра нейкі дыялог. І Малады фронт назваў сваё патрабаванне рэгістрацыя Маладога фронту. Мы патрабавалі прыбраць артыкул 193 прым з крымінальнага кодэксу і безумоўная рэабілітацыя палітзняволеных. Сказалі, што сустрэча ім спадабалася і папрасілі трымаць іх у курсе маладафронтаўскіх падзеяў.
Дэлегацыя сустрэлася таксама з актывістамі прадпрымальніцкага руху Алесем Макаевым і Ігарам Леднікам. Тыя знаёмілі гасцей з сітуацыяй вакол малога бізнесу ў Беларусі і нагадалі пра зняволеных прадпрымальнікаў.
Гэта і Дварянінова, і Бачурная оставілі заяву па Автуховічу, Кіпенка і Леонова. І мы раілі Рады Європи ще у тим ліку, щоб не забывали про гэтых людзей і так само могли у діалогі з уладами беларускімі напамінати про гэтых людзей.
Ну, а цяпер пра лёс моладзевых актывістаў, прызваных у войска, нягледзячы на праблемы са здароўем. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Франак Вячорка скардзіцца на падвышэнне ціску пасля фізычных практыкаванняў, але пасля абследавання ў Менску яго вярнулі ў падпарадкаванне кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Франкаў бацька Вінцук Вячорка.
Нічога новага да яго вядомых хваробаў, это стан артэрыяльнага ціску і сэрца. Я мяркую, што ў Баранавічах ён знаходзіцца, там камандаванне брыгады. Відавочна, што ён будзе для абследавання і магчымага лячэння кіраваны ў адзін з вайсковых шпіталёў, які пакуль што мы не ведаем. Але цікава, што сёння да хаты тэлефанавала падатковая інспекцыя, цікавілася Франакам. Думаю, тут працуюць некалькі каналаў ціску, не заўсёды узгадняючы паміж сабой свае дзеянні.
Франка Вячорку не шпіталізавалі ў Менску з тае прычыны, што ён нібыта яшчэ не цалкам патрапіў пад юрысдыкцыю вайсковых медыкаў. Зміндра Хвідрука, якога абследавалі ў гэты ж дзень, адмовіліся шпіталізаваць, бо не было вольных месцаў. Медыкі заяўляюць, што Змітру патрэбная аперацыя з прычыны варыкознага пашырэння венаў. Аднак гэта можа адбыцца не раней за 14 красавіка. Зараз Зміцер знаходзіцца ў сваёй вайсковай частцы ў Жодзіне, паведаміла маці Ірына Хвідарук. І вось як гэта пракаментавала.
Я думаю, што іх бы вчора абоіх госпіталізіравалі, если б прэзідэнт, посещае Магілёўскую бабушкіну крынку, не сказаў, што они должны служыць. Вот они по указанию прэзідэнта і пашлі служыць. Глава государства велел отпустить этих убийц в Гомельской области. Их отпустили. Здесь глава государства сказал служить, они пошли служить. Правда, очень интересно, он сказал, что они офицерами должны служить. Так, может, вот сейчас повысят.
У гэты ж дзень у шпіталі Лепелю абследавалі Івана Шылу. Ён скардзіцца на болі ў спіне і захворванні горла, якія таксама былі яшчэ да прызыву ў войска. Таму большую частку службы Іван правёў у санчасцы.
Расказвала Галіна Абакунчык. Праз хвіліну эканамічныя тэмы, а зараз я нагадаю асноўныя паведамленні дня. Свой прыезд у Менск Хавер Саляна, верховны прадстаўнік еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачынення з афіцыйным Менскам. Яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыі ПАРЕ ў Менску. Парламентарыя ўшакавала інфармацыя, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войска Франака Вячорку і Змітра Федарука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. І менавіта да гэтай апошняй тэмы больш падрабязна. Чаму Лідская абутковая фабрыка скарачае свой працоўны тыдзень, раскажа Міхал Карневіч.
Загадчыца планавага аддзелу Алена Дайліда распавядае, што найперш банкі паднялі працэнтную стаўку па крэдытах з 14 да 21%. Прычым нават па тых, якія былі ўзятыя яшчэ да новага году. З яе слоў, выплата па крэдытах за год павялічылася на 600 мільёнаў рублёў. Адначасова падраслі кошты імпартнай сыравіны на 18-20%, а таксама энерганосьбітаў.
Возраслі затраты з сабестоймасці, то есть возраслі затраты на производство і реалізацыю прадукцыі. Возраслі затраты па сырю і знізілася наша рентабельнасць. То есть прибылі мы, соответственно, за единицу прадукцыі получим менше.
Яшчэ адна важная акалічнасць, якую падкрэслівае загадчыца планавага аддзелу, празмерная бюракратыя. Стала складаней праводзіць разлікі за імпартную сыравіну у валюце. Паводле спадарыні Дайліды, трэба спачатку адаслаць паперкі ў вышэйстаячай арганізацыі і чакаць дазволу. Але на гэтым праблемы не сканчаюцца.
Ну і, в принципе, здесь я знаю, што указ, наверное, прэзідэнт о том, чтобы мы максімальна закупалі сырьё отечественных производителей. Хаця хачу сказаць, што отечественныя производители у нас цэны не менш, на парадак выше, чым імпорт.
Загадчыца вытворчасці прадпрыемства Тамара Ігнатовіч таксама скардзіцца на тое, што тяжко працаваць у сённяшніх умовах.
Пока пятидневка, но вопрос четырехдневки в воздухе повис. К этому подготовка идет. Этот вопрос рассматривается.
На Лідскай абутковай фабрыцы працуе каля 1000 рабочих. Тут выпускаюць абутак со скураным и тканинным верхом.
Репортаж Михайла Корнєвича. Ну а зараз наше питання. Як за останній час змінилися ваші видатки на харчування? Чи стали ви менш купляти продуктів? На це питання відказують жихари Гомеля.
Меньше покупаем и на рыбе, и на мясе, и на молоках. На всем экономим.
Масло сливочное, нам уже оно не по карману. И подсолнечное подорожало.
Вон булку хлеба взял, и то половинку. В целях экономии.
Хлеб уже стал волтовской. 1600. Молоко, творог, сметана. Все подорожало. Яйца меньше покупаем, мясо меньше покупаем, колбасы меньше покупаем. И рыба очень подорожала. Ее тоже почти не покупаем.
Большую часть зарплаты на питание уходит.
Не докупиться ни до чего. Молочные продукты для пенсионеров – это почти недоступны. Творог, сметана – очень все дорого. И рыбу не докупить. Не докупиться рыбу. Потом и мясо, и фрукты во всем отказываем. По сравнению с прошлым годом мы стали нищие.
Мясных меньше. Рыбу тоже не очень часто покупаем, дороговато.
Мясных стали меньше покупать. Курицу покупаем очень редко. Стараемся так это экономить. Молочко, ташки 90% уходит семейного бюджета на питание.
Которые колбасы вот дорогие, это мы уже практически не покупаем. Сырокопченые. Молочная продукция, это все, как говорится, шло в обиход, так и идет.
Мясо, конечно, меньше покупаю. Рыба дорогая, не купить уже. Раньше было хоть мой водок по-человечески возьмешь, так и поджаришь. А сейчас вообще какая-то дерьмо, извините за выражение.
Колбаса меньше, потому что 30 до 18-17 тысяч – это пенсионеру не по карману.
Денег стало больше уходить именно на продукты.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде удільник проєкту «День блогера на свободі» політолях Олександр Федута. Серед іншого ви почуєте есе, яке він пропонував на «День блогера». У дослідуванні свободи, хто у ситуації кризису більш адаптований – мужчини чи жінчини. «Ночна свобода» у нашому ефірі від 22 години. Ну а зараз актуальна експертиза свободи. Чи стане виніком візиту Хав'єра Соляна у Мінськ запрошення Олександра Лукашенка на саміт Еўразв'язу у Прагу? Наколькі привабнай для беларускага кіраўніцтва може бути програма усходнього партнерства? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказваюць дырэктар праграмы ў Расія Еўразія нямецкага таварыства знешняй палітыкі Александр Рар і беларускі палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Дзяніс Мільянцоў.
Подчас встречи с Хавьером Соляном Александр Лукашенко заявил, что, выступая за развитие сотрудничества с Евразвязом, однако выказал просьбу, цитую, «каб у наших стосунках мы постарались выключить усих посередников, як внутри краины, так и за ее межами». Безмона, белорусский керавник тут мел на вазе найперш белорусскую оппозицию и громадянскую супольность, якую Европа жадая башить уключенный у диалёг. Наколькі сур'ёзны канфлікт паміж гэтымі двума рознымі падыходамі Беларусі і Еўропы? Спадарар, як вы лічыце?
Ну, я думаю, што дыялог должен вестись всімі, не только господином Лукашенко.
Я думаю, што дыялог павінен вестися з усімі, не толькі са спадаром Лукашэнкам. Спадар Лукашэнка, як прэзідэнт Беларусі, вядзе афіцыйныя перамовы. Але ў той же самы час, я мяркую, грамадзянская супольнасць, неўрадавыя арганізацыі, эканамічныя звязы павінны весці дыялог на сваіх узроўнях з еўрапейскімі структурамі дзеля збліжэння. Манаполію тут вышэйшая палітыка не павінна мець. Іншая рэч, Лукашэнка не дзімае рацыю, бо найвышэйшым палітычным узроўні ён мусіць наўпрост гаварыць з Брусэлем альбо з Прагай. Лічу, што галоўным вынікам візіту Хаўьера Саляны ў Мінск будзе тое, ці запросіць Лукашэнку на саміт Еўразвязу альбо не. Я заходжу з таго, што Лукашэнка атрымае запрашэнне пасля таго, як Саляна вернецца з Беларусі і зразумее, што Беларусь шукае новыя шляхі прасоўвання ў Еўропу. У адваротным выпадку такога запрашэння не будзе. І тады дыялог паміж Мінскам і Еўропай павісне ў паветры.
Ну, тогда диалог повиснет где-то в воздухе.
Денис, на вашу думку, как может совпадать стратегично разное бачение диалога с боку Европы и белорусского керавництва? Официальный Минск ожидая говорить только про прагматичные питания, а Европа ожидая включать в размову так само оппозицию громадянскую супольность и ожидая говорить про каштовности.
На самом деле, это совпадать не может нияк. Будет вести себя оговорка про некий разумный компромисс, про сближение оппозиции белорусского урада и европейцев. Так самое, я бы не сказал однозначно, что Европейский Союз ненавито готов сказать только про каштовностные речи, про каштовностный бок нормализации стосунков. Право в том, что сама нормализация, она почалась не с каштовностных речей, она почалась из-за того, что Европейский Союз побачил, что те санкции, которые были введены супраць Беларуси, они не имели никакого плену. И Европейский Союз сам был зацікавлен в нормализации стосунков с Беларусью, и в том лику в прагматичном сенсе. Это и энергетика, это экономика, это и просто побудова политических отношений. Коли представники ЕС кажуть про то, что необходимо оппозицию белорусскую так само посадить за стол перемогу неким чином, так само обовязково уличивать политичные правы и каштовностные речи, это худшей, я бы сказал, способ не сгубить твар у гэтых перамовах. Супольная пляцоўка, яна ёсць, і Европейский Союз, і Беларусь зацікавлены в прагматычным диалогу. Справа тым, что неким чином будет проводиться так само и каштовностные речи гэты, але я не думаю, что им будет нададзена галоўная роля.
Чаму апошнімі тыднямі пачасціліся визиты высоких европейских чиновников у Менск? Что мае Европа пропановать Беларуси, и як на гэтые пропановы може адреагаваць официйный Менск? Господар Арк, калі ласка.
Но сейчас Европейский Союз выдвигает новую...
Зараз Евразвяз вылучает свою новую программу «Усходнее партнерство» с такими краинами, как Украина, Грузия, Армения, Азербайджан. Туды, у гэтую программу, нечакана для некоторых, была включена и Беларусь. Я меркую, что это связано найперш с тем, что некоторые краины Евразвязу не на жарт сполохались, что Россия захоча обновить свою империю. Мовляв, то, что отбылось у Грузии, легко может отбыться и у Крыма, альбо, скажем, у Беларуси. Пытание про то, что Россия снова может погрожать Европе, стало на парадок дня шмат яких аналитичных служб. Тому взялись и за Беларусь. У Европы лишат, что, коли удастся уговорить Беларусь наблизиться до Европы и не объединовываться с Россией у некую союзную державу альбо военный связ, то неким чином можно будет ситуацию стабилизовать и сбалансовать. А кроме того, Лукашенко открыто заявил, что хочет проводить приватизацию Украине и не только с российским, але и с заходним капиталом. Это так само заохватило уплывовые бизнес-школы у Европы накировать свои погляды на Беларусь. Тому з'явився і вельмі конкретний економічний інтерес.
Інтерес в отношении Беларуси сейчас появился очень конкретный.
Александр, але ці можна зрозуміти ваш коментар таким чином, что діалог Беларуси з Евразвязом несе некое антиросійское оттіння? Навод сам Лукашенко заявляє, що тут немає нічого небезпечного для Москви.
Ну, я думаю, что на самом деле действительно...
Я думаю, что на самой справе Беларусь повинна імкнуться у Европу. Просто Беларусь припозднилась на этом шляху, и в этом сенсе тут все у парадку. Але, коли вы уважливо поглядите программу «Усходнее партнерство», якую распрацавали шведы и поляки, и якая цалком подтримливается теперь чешским старшинством Евразвязу, то там вы убачите пэўныя знаки. Во всяким разе так можно интерпретовать эту программу, як спробу выбудовать стратегичное партнерство у сферы безпеки с такими краинами, как Беларусь и Украина, не як остерогающийся российского империализму. Там есть нотки осторожного ставления до России. Тому треба поглядеть, як гэтая программа будет развиваться и сделать анализ после того, як она будет представлена на наступном саммите Евразвязу у Празе у травні. Еще шмат часу, и коли помеж США и России отбудуются стратегичные сближения, то такая программа не будет иметь антироссийских ноток. И в іншым выпадку яна можа стаць буфером супраць новага адраджэння ўплыву Расіі ў Еўропе.
Новым буфером против возрождения новой России в Европе.
Дзяніс, на вашу думку, ці сапраўды праграма «Усходнее партнёрства» можа назваць антырасійскай? Наколькі прывабна яна можа стаць для беларускага кіраўніцтва? У чым тут плюсы і мінусы для афіцыйнага Менску?
Калі казаць пра саму польска-шведскую ініцыятыву, якая яна была ад пачатку, то чырвонай ніткай там праходзіла менавіта такая антырасійскасць. Нават у самім дакуменце, у самой ініцыятыве было напроста сказана пра геапалітычную зацікаўленасць адцягнуць вось гэтыя краіны, на якія накіравана гэта ініцыятыва, ад Расіі, каб паспрыяць большай іх бяспецы. Одночасово усходнее партнерство оно представляет шмат выгодов для Беларуси. Это финансовые, это разностайно техничные проекты. Выгодно Беларуси так само то, что подчас распрацовки этой программы были консультации с белорусским боком. Она распрацовывалась супольно. Что дотычить отбывных моментов, это худшее то, что Беларусь так само взамен повинна пойти на некие политические соступки. Потому что умовой долучения Беларуси до усходнего партнерства является так само частково одной из умов, это политическая либерализация внутри края. країни. Сьогоднішній день відомо, що хоча й зовсім Білорусь буде прийнята в цю політику, і далі вже навіть від її буде залежати, наскільки ми моцно будемо включені в цю політику, тому що найбільш глибинні такі частки цієї ініціативи полягають у предоставленні статусу асоційованого сябра в ЄС, і ця країна не повинна адаптувати відповідно законодавство ЄС і признати резолюцію Європейського суда. Це така вельми далека перспектива. На сьогоднішній день вона для Білорусі не вельми така присягальна.
Прогучала експертиза свободи. У ёй вы чулі меркаванні палітолагаў Александра Рара і Дзяніса Мільянцова. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Беларуская замежжа».
У Мінську полова восьмої, ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Юрась Бушляков. У ефірі новини спершу про події у Білорусі. Свой приезд у Минск верховный представник Евразвязу в питаниях замежной политики и безопасности Хавьер Соляна назвал знаком потепления у дочинениях объединенной Европы с официальным Минском. Высокий представник Евразвязу провел встречи с представниками владов и громадянской супольности Беларуси. Сегодня Беларусь мае наведаць делегация Европейского парламента. Подчас визиту отбудется шэраг сустрэч с представниками громадянской супольности, политичных партий, независимых СМИ и дипломатичного корпуса. Недавно призваных в армию молодевых активистов Франа Кавячорку и Дмитра Хведорука обследовали у войсковом шпитале у Менску, але после этого вернули у войсковой частки. Еще одного из недавно призваных у войска молодевых активистов Ивана Шилу у связи с болями у спине обследовали у Лепельской больницы. Старшиня Белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович запотребовал притягнуть до отказности чиновников Министерства культуры и Совету министров, якія амаль два месяца не дают отказов на запыты об лёсе будинку Белорусского державного музея истории Великой Айчинной войны. С вами Радио Свобода. Зараз до подеев у свете. Міністры обороны країнаў НАТО абмяркуюць сёння на спатканні ў Кракаве спосабы ўзмацнення барацьбы з талібанам у Афганістане. ЗША спадзяюцца на больш актыўны ўдзел еўрапейскіх партнераў у ваенных аперацыях у Афганістане. Сем іракскіх салдатаў і паліцыянтаў былі забіты ў чацвер у розных раёнах Іраку, звыш 10 чалавек параненыя. Знаходзячыся з візытам у Сеулі, дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон заявіла, што дачыненні з КНДР не палепшацца да часу, пакуль Пхеньян адмаўляецца ад перамоваў з Паўднёвай Карэяй. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, знаходзячыся з візытам у Канадзе, павітаў намаганні гэтай краіны, скіраваныя на процідзеянне эканамічнаму крызісу. У Организации Объединенных Наций начались консультации представников усіх 192 держав у сябров организации относно магчымага поширения складу Рады безпеки ААН. Российская «Новая газета» и семья журналистки Анны Политковской заявили, что люди, ранее обвинаваченные у причинности до забойства журналистки и оправданные у четвер присяжными в Москве, мели дочинение до злочинства. Іран пачаў менш актыўна развіваць сваю праграму для ўзбагачэння урану, пра гэта заявіла міжнароднае агенцтва атамнай энергіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Ну а зараз новая перадача «Беларуская замежжа». Як даць рады ў складаных сітуацыях за мяжой, што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой. Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Так я калі патэлефанавала ў Ірландыю, пачула ад Веранікі, якая там працуе.
Я б сказала, што мне не зусім падабаецца гэта краіна. Ну, хочу паехаць дадому вельмі сумую па дому і, ну, не вельмі мне падабаецца Ірландыя.
Допомагаюць тэлефанаванні, вельмі просты, распаўсюджаны рэцэпт. Пра гэта ўжо не раз расказвалі маладыя беларусы з Амерыкі, і тыя, якія працуюць і жывуць там шмат гадоў, і тыя, хто прыехаў нядаўна. Вераніка з Ірляндыі таксама кажа, што ратуецца тым, што падтрымлівае сталую сувязь з радзімай. У тым ліку і праз тэлефон, хаця званкі ў Беларусь з краінаў Еўразвязу з той жа Ірляндыі не танныя, удвая даражэйшыя, чым, да прыкладу, у Расію.
З некаторымі па скайпу, я хожу ў інтэрнэт-кафэ, з некаторымі с сяброкамі лістамі, а з бацькамі па тэлефону. Хачу дадому.
Вераніка з Воршы. Яна жыве разам з сябрам і працуе ў Корку, другім па велічыні горадзе ў Ірляндыі.
Я тут працую, прыехала сюды вучыць мову ангельскую, але павучыла крыху і вырашыла працаваць лепш. Працую ў кафе. У кафе раблю каву, там сялякія бліны, сандвічы, ўсё такое. Ну, гэта не паб, а гэта салодкае. Працую я, адна яшчэ дзяўчына і наша менеджер.
Цягам усяго свайго часу ў Ірляндыі Вераніка яшчэ ні разу не ездзіла дахаты ў Беларусь. Галіна, якая пасля вучобы ў Беларусі вучылася ва ўніверсітэтах Польшчы, ЗША, Даніі, цяпер працуе па спецыяльнасці стратэгію фінансах для адной з амерыканскіх кампаній у Еўропе. Галіна ўвесь час у паездках, дакладней пералётах. Эміграцыі выездам за мяжу гэта ніяк нельга назваць.
Ведаце, быў перыяд, які можна было назваць класічнай эміграцыяй, калі вось, напрыклад, у Штатах жыла год, там працавала абсалютна сама, і гэта была класічная эміграцыя. Што я вельмі далёка была ад Беларусі, і ў культурным плане, і ўвогуле ў штодзённым жыцці, і ва ўсім. Ну зараз, канешне, я не ведаю, як гэта характарызаваць, але ніяк не эміграцыя, таму што першае мне прыходзіцца на тыдзень быць у трох розных краінах. Гэта раз. А другое, ну, ведаеце, працаваць в адным, жыць в іншым месцы. Ну, то фішка, це стаць эміграцыя.
Для вас нормально за тыдзень быць у трох розных краінах, так?
Так, так, так. Калі я ў Даніі працавала, у меня був проект у Хельсінкі, там 4 дні. У п'ятніцу я была ў Даніі, а на суботу, неділю ездила там, дзе каханы, то есть альбо ў Польшу, альбо ў Беларусь. Зараз у мене там будь проект, які в Києві був, то есть я была 4 дні в Києві, у п'ятніцу в Москве і суботу, неділю в Беларусі. Альбо і знову-таки в Польщі.
У такой працы, у такім напружаным ладзе жыцця ёсць і станоўчыя, і адмоўныя бакі, вядома ж.
Ну, добрае тое, што гэта добрая праца, як бы праца, якая дазваляе развівацца. Тое, што там прыходзіцца летаць, вось так, ну, гэта, напэўна, мінус. Для мяне гэта мінус, таму што гэта было цікава першыя, можа быць, два тыдні, а пасля гэта, разумееце, вельмі пачынае стамляць. Я фактычна больш году жыла ў такім рытме, і гэта пачынае стамляць, ужо там, ведаеце, не хочацца нікуды ляцець, ужо хочацца просто сидзець. Там не важна, якая краіна, не важна што, просто фізычна адпачнуць. Але гэта тое, што я магу рабіць зараз. Это мой святомый выбор, ёсць сілы, таму я магу гэта сабе дазволіць, магу хутка развівацца, магу атрымліваць досвід, які я пазней буду ўжо прымяняць у тых галінах і ў той краіне, якая лічу патрэбна.
А чым вы ратуецеся? Чым вы сілы аднаўляеце?
Ну, першы мой такі паратонак – это йога. Йога мне вельмі дапамагае, заняткі йога вельмі дапамагаюць і фізычна, і ў духовным плане, і ў ментальным плане знаходзіць баланс. Ось, это першае. Другое, это, конечно, час, які я праводжу з вельмі блізкімі людзьмі. Скажам, энергію можна зноў узнавіць і падняць самапачуцце і адчуванне. І, ну, все разом, да? Это вот две, напевно, крыніцы. І третя великая крыніца, так само, это природа. То есть выезд на природу, кудысь у тишиню, где добрая поветра, где можно ось просто ні про што не думать і не лічыць час, так само мне вельмі допомагає.
Вы слухаеце перадачу Таццяны «Поклад». Я нагадаю, тэма гэтага выпуску – «Як даць рады ў складаных сітуацыях за мяжой».
Галіна сваю вучобу закончыла летась. Цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на украінскім Палесся, а вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе і пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы з адзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там пачаўся і Галінін досвід вучобы і працы за мяжой.
У час навучання я паехала ў Польшу вучыцца на бакалаўрскую праграму ў Варшаву, акадэмію прадпрымальніцтва і менеджмента Казьмінскіго. І там вучылася 2 гады, а пазней паехала па абмену ў Арызону. Там вучылася год на фінансах Arizona State University. Пасля там таксама прайшла практику у Аризоні. І після вернулася в Польщу, працювала в Польщі год. І поїхала вже пізніше у Данію на мастер-курси у Копенгагенську бізнес-школу. На спеціальність там була мастер in strategy and finance.
Під час навчання у Данії Галина так само їздила на вчобу у США на один семестр.
По обміну у Штати на програму MBA на один семестр у Kellogg School of Management, це на Northwestern University у Чикаго.
У Америці, тільки раніше, Галина вивчила йогу, яка разом з іншим допомагає витримлювати напружений ритм, поспіхово працювати і добре відчувати себе.
Я до йоги, видите, я так вельми дивно, да я прийшла, я почала займатися у Штатах, коли жила у Аризоні. Ось, це в 2003 році було. І з того часу вже так спочатку почала займатися чисто ось для цікавості, що це таке. Ходила там раз на тиждень, а пізніше все більше почала бачити ефекти практики, і фізичний ефект, і, скажімо так, на ментальному рівні, заспокоювання і так далі. І це був вельми добрий баланс для мене, для ритму життя, який мені був тоді. І пізніше вже, коли приїхала, вернулася назад, коли була в Польщі, працювала вже, так само просто почала займатися регулярно, і то настільки зараз час життя, що я вже не можу без її. Ми навіть ось недавно їздили у Індію, я робила курс. Я і мій наречений, ми їздили, ми робили курс, такий teacher's training course у Індії. Тобто курс для наставників, щоб просто ось не хотілося відуцят пожити, ну і як сумістити добре з неким корисним. Поїхали туди.
І ще поради. Каб оборонитися від проблеми у тяжкості, варто шукати контактів, підтримки напередодні і після приїзду у нову країну. Миколай, який живе і працює у США амаль 3 роки, розповідає про свій досвід. У Америці жити одночасово і тяжей, страшній і легчий, розважає Миколай.
Чому страшно і легко? Страшно, тому що шмат що не зрозуміло. Легко, тут на першому етапі гроші можуть з'явитися легко, але вони можуть легко зникнути. Ти можеш відчувати, що ти вольний, що за тобою є некий там фундамент, і потім може нещо здаритися, а чоловік тратить працю, і знову його нічого немає. Гроші тут легко приходять і легко зникають. А цю легкость страшно від того, що не все зрозуміло, що буде напереді, бо чоловік тут як дерево, вирване з коренями з нашої білоруської глеби і пересаджене у американську глебу. І ніхто не відає, чи приживеться це дерево, і воно засохне.
Миколай – громадський активіст. Він – лідер згуртування білоруської молоді у Америці. І разом з сябрами він переконаний, суполки, у яких знаходиш сябро і цікаві агульні справи, добра підтримка для молоді за межою і в складані моменти, і просто у часи суму, депресії чи стоми. Ну а саме основне, що підтримлює найліпш – твердість, метанакерованість. Так потлумачив Миколай.
Вельми важливо, каб білорус, іммігрант, він ясно усвідомляв свою мету, ясно усвідомляв, чого він хоче домогтися у Злучених Штатах. Молодь, безумовно, вона повинна вчитися. Вельми многие люди вибирають шлях просто проживання. Ось, видите, просто прожити своє життя. Ось, Америка дає можливість заробляти гроші на їжу, на одіння, на машини. І ось так ось втратиться ось у гэтым асяроддзі, растварыцца сярод іншых і быць вось як і ўсе астатнія, не абцяжаваць сябе думкамі аб атрыманні адукацыі. Такі шлях не трэба выбіраць. Ось тут трэба ясна усвідамляць сваю мэту, і тады ўсё у Злучаных Штатах будзе добра.
Так кажа Миколай з США. Падтрымлівае і вера, царква. Про гэта ў ранейшых перадачах гучалі расповеды Гражыны з США, Лявона з Фінляндыі. Ірина, якая піша дысертацыю ў Хельсінскім універсітэце, кажа, што цяжкасцям можна даць рады, калі старацца гэта зрабіць. Треба змагацца за сваю магчымасць і сваё жаданне рабіць тое, што ты хочаш. Нягледзячы ні на якія перашкоды, будаваць сваю ўласную жыццёвую перспектыву, свой уласны шлях. Змагацца за сваё ўласнае бачанне свету. Тады пачынаеш адчуваць свой уласны характар, сілу волі. У гэтыя моманты і адбываецца станаўленне сябе як суб'екта, значнага і асэнсаванага. А яшчэ Ірына расказала, што падтрымлівае настрой у цёмныя ды халодныя скандынаўскія зімы зёлкавай гарбатай. Не толькі самі зёлкі для гэтага, але і нават посуд яна прывозіць з Беларусі. Гарбата з дзёлак з Беларусі і дранікі – рэцэпт, які падабаецца і яе сябрам фінам.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашаю всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
Коли вы хотели поделиться досвидом, про який еще не было расповедал, вы можете сконтактоваться со мной про скайп альбо написать на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, дзе вы можаце не толькі задаваць пытанні, але і прапаноўваць свае адказы. Так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Свой прыезд у Менск Хавер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачыненняў з афіцыйным Менскам. Яго сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыяй ПАРЭ ў Менску. Парламентарыя ўшакавала інфармацыю, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку Еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войска Франака Вячорку і Змітра Федорука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Учора на нашым вэб-сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам маладога фронту Змітром Дашкевічам. Зараз прапаную вам гукавы запіс яго адказаў. Пытанні наведнікаў пераказваў Сергей Навумчык.
Скажыце, ці ёсць у кіраўніцтве маладога фронту хоць адзін чалавек з вышэйшай адукацыяй?
Малады фронт, моладзевы рух, і ў нашым кіраўніцтве ёсць як актывісты з вышэйшай адукацыяй і аспіранты, так і студэнты са школьнікамі. Зважаючы на танальнасць вашага пытання, можна зрабіць выснову, што вы папракаеце лідараў маладога фронту ў недастатковай адукаванасці. Аднак, выказваючы гэты папрок, вы мусіце разумець, што ў беларускай рэчаіснасці грамадска-палітычны актывіст не заўсёды можа атрымаць своечасовую адукацыю без праблемаў. Так, намесніка старшыні маладога фронту Івана Шылу, каб пазбавіць магчымасці паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы, выгналі перад апошнім іспытам са школы, перад іспытам па ангельскай мове, якую ён, дарэчы, вельмі добра ведае. У Івана быў выбар пайсці вучыцца в іншую краіну. Нагадаем, што міністры адукацыі розных еўрапейскіх дзяржаваў звярталіся наўпрост да яго з прапановаю працягнуць школьную адукацыю ў еўрапейскіх краінах. Для гэтага Івану трэба было з'язджаць з Беларусі, некалькі гадоў вучыцца і, пэўна, ўжо далей заставацца за мяжою. Ён не мог пайсці на гэты крок, застаўся ў Беларусі і імкнуўся здаць свой апошні іспыт у сваёй роднай салігорскай школе. Аднак улады, каб неутралізаваць яго яшчэ болей, забралі на 1,5 гады войска. Мы ведаем вось гэту історыю, якая недаўна адбылася з ім. І таму вот, паглядзіце, Іван выйдзе ў 19-20 гадоў з войску, ну і будзем маліцца, каб яму далі магчымасць са школ, з войска здаць гэты іспыт. Таму вот, абіраючы паміж служэннем Беларусі і асабістымі перспектывамі, якімі уладкаваннем жыцця, Іван выбраў першае. І я не думаю, што ў кагосьці з прыстойных людзей хопіць сумлення, каб папракнуць яго і многіх іншых такіх жа моладзевых актывістаў і лідараў, якія на нейкі час адкладваюць свае ўласныя планы дзеля таго, каб прысвяціць сябе Беларусі. Асабіста я за год да сканчэння Віленскага педагагічнага ўніверсітэту быў арыштаваны за дзейнасць маладога фронту на 1,5 гады. Па вызваленні са Шклова я год не мог выязджаць з Беларусі, і вось толькі цяпер, праз год перапісак з пракуратурамі і судамі беларускімі, мне дазволілі выязджаць, зазначыўшы, праўда, што, маўляў, я быў заўсёды выязным, невядома толькі адкуль штамп узяўся ў маім пашпарце аб невыязнасці. От таму я спадзяюся, што гэты год прысвячу свайму ўніверсітэту і сканчэнню вучобы. Безумоўна, канешне, калі ў КДБ і пракуратуры не будзе іншых планаў на мяне.
Наступнае пытанне Змітру Дашкевічу задае наведнік вэб-сайту «Свабоды з Менску». Змітр, ты яшчэ верыш у тое, што бываюць мянты добрыя?
Многа много часу и с многими супрацовниками силовых структур доводилось мне иметь зносины. И переконываю вас, что далеко не все так однозначно у таких установок, как МУС, КДБ и інших силовых. До прикладу, за полторы годы моего знаходжения на Володарце и у Шклове, когда я отбывал покарание, я сустрел только одного супрацовника силовых структур Министерства внутренних справ, который говорил об том, что он голосует за Лукашенко. Все остальные, переважная большинство, задавались тем же самым питанием, что и белорусский народ. Коли ж уже, коли? Вот. Тому однозначно свечу для вас, что после того, как демократы придут до влады, альбо в некий критичный момент, когда треба будет силовым структурам вырашаться, я думаю, что многие из них примут решение не отстоивать самообвешенного диктатора Беларуси до конца.
Наступное питание Дмитру Дашкевичу задает Роман. Дмитрий, чего вы домоглись акции 14 лютого? Ці лишите вы себе героем? И еще, как это, запрошать на акцию женщин, ведаючи, что улады не дозволили проводить акцию, что сотрудники милиции по-любому будут сбить?
Ну, начнем с геройства. По-перше, героем я, конечно, себе не лечу. Бывают люди, которые там, меня поважают, любят и говорят, вот герой, там, отпокутывал, отсидел. Я же означаю вельми просто на это, только то, что коли посадили. Тебе, мовляв, сидел бы и ты. Да? Я, что называется, был в таких умовах, где особливого и выбора не имел. Просто вот подчас неволения им кнусь, как бы, тримаючи суви своими сябрами, братами и сестрами из церквы не сгубить боевый дух. За что всем дякую людям, которые меня подтримывали. Мое выпробование мною пройдено, это в первую очередь их заслуга. Что дотично акции 14 лютого и того, что мы ее и домоглись. Наша задача при плановании этой акции была провести святочное и мирное шествие, которое объединяло активных молодевых лидеров, активистов у Менску, якое б надало зарад и допомогло раскрутить наступное мероприятие демократичных сил в День воли. На великий жаль, у улады обрали вот такой гвалтовный сценар по задушению этого мероприятия. Тут гучат некоторые попроки, связанные с тем, что мероприятие не санкционованное, не дозволенное, на во что и шли. Ну, по-перше, я скажу, мы не собираемся чекать еще 13 годов, покуль Лукашенко даст молодому фронту дозвол ходить по центральных проспектах Беларуси. Мы так само не собираемся проводить свои мероприятия на площади Бангалор, куда вельми часто накировывают оппозиционные силы проводить митинги. Тому мы от початку говорили, что будем притримовываться нами огученного плана шестя. План полягал тем, что мы собираемся на Якуба Колоса о 18-й године и по проспекте идем до площади Свободы, где невеличким концертом завершаем наше мероприятие. Предугадать, что улада будет вот таким жорстким и гвалтовным чином зачищать эту акцию, мы не могли. Наоборот, навод мы были уверены, что акция пройдет мирно. Бо мы могли пригадать минулый день Святого Валентина. Так само недозволенная акция городскими уладами. Так само она проходила каля станции у метрополитена, за яких нам забронили официально сегодня собираться. Однако никто не разгонял, и мы прошли по всем центры города. Проз проспект, проз администрацию президента, проз іншие установы. И не побачили за час акции ни водного супрацовника силовых структур. Каля администрации Лукашенки только один супрацовник аховы стоял, вот, когда мы поворачивали с улицы Карла Маркса на проспект. Это свечит об том, что когда улада жадая провести спокойно мероприемство любое демократичное, это мероприемство проходит. Когда улада жадая провести зачистку и нечто комусь продемонстрировать, она проводит зачистку. Так само вы тут запытываетесь об девчатах и женщинах. Ну, я вам скажу, что на каждом мероприемстве, где улады применяют силу дочинения, да, сябров нашей организации, да, інших людей, хлопцы, мужчины вельми отдано боронить и своих поплечников, и девчат, безумовно, что вы можете бачить на видеозаписах мероприемства, на фотосдымках. Никто не ховается за плечима девчат.
Наступное питание до Дмитра Дашкевича от Яны из Менску. Дмитр, витаю. Штораз на акции, организованные молодым фронтом, приходит все больше и больше новых хлопцов и девчат. Как ты думаешь, что больше за все захопляет молодь у молодым фронте?
Молодь у молодым фронте, по-перше, и что ее самым важким, бачить идейность и отповедность этой идейности учинкам. То бок молодый человек, любые, девчина, хлопец, за все шукают некий стандарт. абсолют, некую твердость у переконаниях и думках, накерованность. И коли знаходят такое, за гэтым тягнутся. Тому с идейностью найперш связано такое организационное структурное лидерство молодого фронта сярод молоди. По-другое, умацаванию молодого фронта сприяє свобода активистов. Что это означает? Это означает, что у молодым фронте молодь находится, якая сама вызначает тактику и стратегию своих действий. Молодь, якая сама закладает идеологичные и программные документы. Сама обирает керовництво организации и структурную побудову. Эта свобода надает отказность за лёс власной организации, а отказность сприяє самореализации. Тому каждый активист молодого фронта бачит махчимости и перспективы своего развития как у морально-духовом плане, так и у политичном. Дякуючи этому, молодый фронт постоянно узбуйняется структурно и идеологично умацовывается, застаючися идейным и организационным лидером молодевого руху.
Наступное питание до Дмитра Дашкевича от Костуся. По-перше, великий дякую вам и всем тем людям, которые пришли 14 лютого, как засвечить свою любовь до Беларуси. На великий жаль, я не имею махчимости приехать до Минску. А питания такие. Сегодняшняя ситуация показывает, что белорусским патриотам треба быть больше солидарными да организованными. Це есть планы на конт объединения с иншими молодевыми национал-демократичными организациями. Молодь БНФ, Молодая Беларусь да иншими. Ці готовы молодый фронт до такого кроку и на яких умовах?
Дякую вам за подтримку, Кастусь. Сподіваюся, что в наступном годе на акции, примеркованной до Дня Святого Валентина, мы будем разом. Отказываючи на ваше питание, хотел бы так само запытаться, ці є сенс єднати разные по духу и структуры молодевой инициативы. Для любой организации самое важное – это однодумство ейных сябров. Коли есть однодумство у шерогах, есть згуртованность працы, есть отказность и есть выник деятельности. Створение ж одной организации з усіх привело б только до спречек внутри об лидерстве. У чим меня переконывают многие коалиционные компании, где мы не єднаємося в одну организацию, а только удзельнічаем у неким шерагу мероприемствам, и то возникают спречки, кто важный, кто головный. Могу себе уявить, что отбылося, как мы попробовали створить, наклепать з усіх организаций одну. Тому, меркую, нехай кожный реализует свои мети у громадстве. Бо мы ж не спробуем, до прикладу, объединять БХД, БНФ и партию працы.
Кого из белорусских национал-демократичных политиков вы лишите наибольш верогодным кандидатом у президента Беларуси? Кого готовы поддержать молодый фронт?
Верогодных национально ориентованных кандидатов у президента будет столько, что мы рискуем у них заблытаться. У молодым фронте дискуссии на конт поддержки того или иного политика у якости кандидата на посаду у президента спиненная. Нехай просветлее троху политичная сцена, а то там за кандидата у президента уже ничего и не бачно.
Какие планы у молодого фронта на конт святкования Дня воли 25 соковика сёлета?
Шкода, что День воли отбывается у некоторым таким приватизованным стане Белорусским народным фронтом, який одиноособно огучил пляны и взял на себе отказность за эту акцию. Хотя свято это агульное наше, и было больше бы логичным створить широкий громадско-политичный аргкомитет по святкованию Дня воли, как все организации, жадающие, могли посодейничать подрыхтовцы этого мероприемства и принять у им свой годный удел. Тем не менее, мы готовы удельничать вот этим огученным фронтом в формате свята, сборной Академии наук и шесть до площади Костуся Калиновского. Сподіваємося, что партийные лидеры не закличуются туль істи на Бангалор.
Иван Шилы рассказал про ситуацию в войску, где молодые хлопцы маль ничего не ведают про политику у Беларуси и вогуле ничего про оппозицию до режиму. Яким чином молодый фронт працует с этими людьми?
Ну, не знакомый я с такими словами Ивана, тому откомментовать мне их тяжко. Але вот сегодня, например, разговаривал с Дмитром Хвидоруком, який служит у Жодина, и он вот на эти мои слова сказал, что у ягоной части вельми шмат людей ведают об молодым фронте, а там служат хлопцы из Менской и Гомельской в областей. Тому я, в принципе, разумею, что есть певные проблемы, связанные с певным информационным вакууме, якім знаходзяцца дэмакратычныя сілы. Аднак мы ўсімі магчымымі сродкамі, інфармацыйнымі кампаніямі, акцыямі спрабуем пашыраць сваю вядомасць у грамадстве і выходзіць на шырокія моладзевыя аўдыторыі.
Зміцер, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Дарожэнькія сябры, я вельмі ўдзячны вам за пытанні, за падтрымку і зычу найперш, каб не гледзячы на ўсе цяжкасці, вы ніколі не гублялі сілы духу, каб вы заўсёды мелі непахісную веру ў вельмі хуткую перамену святла над цемраю. Пераконваю вас, час той блізкі. Нам жа трэба цяпер толькі крышачку паднаціснуць.
Гэта быў запіс адказу Змітра Дашкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага району. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях. 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.